не будем как бы опустим как бы самую это, страшную историю, но главное, что там видно было, что он заботился о том, чтобы поскорее вытащили нож, потому что как, если будет после того, как человек умирает, то, соответственно, нож становится уже получать тоже туму.
Туму от души.
Вот, и поэтому это, у него была мысль о том, что нужно вытащить заранее. То есть для них момент, чтобы быть, не оказаться в туме, это была невероятно важная вещь. И сказано о том, что когда мудрецам нужно было, допустим, не дать возможность или остановить, чтобы вор не воровал определенные вещи, они на эти вещи это назначали статус нечистоты. И это останавливало воров. Понимаете, как бы он воровать, но нечистым быть это хуже этого быть не может. Хуже этого не может. Просто чтобы немножко понимать, о каких людях шла речь. Не иметь контакт с Творцом, быть грубым в этом плане, чтобы не чувствовать это самое понятие святости, это вещь, которая никакие рамки не есть. Вот, теперь. Так вот, этот коэн, он не может кушать труму, потому что он имеет нечистоту. Теперь, что ему нужно, чтобы стать чистым и чтобы, да, кушать труму? Так. Для этого ему нужно окунуться в микве и дождаться сумерек, звезд, когда выйдут звезды. И тогда разрешается ему уже кушать труму. То есть, получается, его очищение идет в два этапа. Первое, он должен окунуться в микву. Вот. И второй должен дождаться вечера. И тогда он становится чистым. Становится чистым. Теперь. Мы с вами говорили о том, что есть разные виды нечистоты. Есть, допустим, вид нечистоты зав, когда из различного рода желюзей, которые находятся у человека, да, то, что на иврите называется маянот, источники. Источники, которые выделяют ту или иную жидкость. Вот, как слюня, как потовыделение, да, как моча, вот, то эти источники, они могут давать туму для случая зава. Либо, если это человек, который получил туму от мертвого, он тоже имеет статус нечистого человека. Либо в случае, когда женщина имеет, сейчас находится во время цикла женского, самая нечистота. Есть различного рода виды нечистоты. Не все они очищаются при помощи миквы. Да, допустим, то, что мы сказали с вами, зав первый, то, что мы назвали, неда, они не очищаются при помощи миквы. Для этого нужен, не неда, а зава. Неда, да, она очищается при помощи миквы. Зав, он не очищается, для этого нужен маян. Маян это живой источник. Живой источник воды, да, который ключ, который бьет из земли, так вот, в таком источнике ему нужно окунаться, тогда он будет очищен. В микву, если он пойдет, ему это не поможет, для того, чтобы быть полностью чистым. Но для того, чтобы кушать труму, ему достаточно, даже если он окунется в микву. Для того, чтобы кушать труму, ему это вполне хватает. Даже такому, у которого более высокий уровень чистоты, я это хотел сказать. Другими словами, все коины, которые получили ту или иную туму, если они окунаются в микву, то они могут после этого кушать труму. Несмотря на то, что они все еще запрещены кушать, допустим, жертвоприношение, они еще не получили полный статус очищения, каждый в соответствии со своим уровнем нечистоты. Так? Вот. Это мы объяснили с вами по поводу нечистоты. Теперь мы хотели сказать еще буквально в двух словах о микве. Не входя еще раз подробно в эту самую вещь, но чтобы было какое-то представление, мы с вами обрели знания в этом плане. Миква считается, где мы первый раз с вами встречаем понятие миквы, откуда мы взяли? Откуда мы взяли понятие миквы? История. То ли написано у нас...
Это когда коины должны были окунаться там при служении. Это...
Верно. Но там не сказано миква, там сказано, что нужно постирать свои одежды. Вот. То есть там нужно понять еще, что идет речь о том, что нужно окунуться в микву. Вот. Но первый раз мы встречаем свою микву без всякой связи с окунанием в нее, Слово «микве» мы встречаем с вами буквально в самой первой главе нашей Торы. Там сказано «миква амайм», да, что когда Всевышний сказал о том, что расступились воды и показалась суша, да, вот, и сказано, что «миква амайм», что «средоточие воды», «микве», «миква» слово «средоточие воды», «миква амайм» назвал морем. Назвал морем. Тогда у нас встречается с вами миквы. Кстати, море поэтому является тоже прекрасной миквой. Море является прекрасной миквой, с этой точки зрения. Так вот. Миква, которая у нас должна содержать не меньше, чем арбаим сеа, то есть это 40 мера, размер это сеа. Как перевести это наши параметры, я могу вам сказать только по одной признаку. Это высота должна быть высота в 3 локтя, то есть 1.5 метра. Так, вот. Площадь должна быть примерно то же самое локоть на локоть. Такого рода емкость, она минимальна для того, чтобы можно было окунуться в микву. Вот. Соответственно, как бы минимально, надо сказать, что она не была минимальной. Почему? Потому что если она будет внимательна, то нужно будет очень хорошо следить, чтобы нос тоже окунулся.
Количество воды.
И волосы окунулись, да. Нужно это не просто сделать. Есть такие миквы, допустим, возле Иерусалима на могиле пророка Шмуэля. Есть такая миква, которая буквально, чтобы полностью окунуться в ней, нужно полностью лечь. И тогда это окунание будет благополучным. Вот. Но минимально это 40 са. Так, теперь. Это то, что касается микро. Дальше, по нашей Мишне. Мы закончили первую часть. Мы сказали, что с какого времени приходит шма вечером. Сейчас, когда коины заходят, чтобы есть свою труму и до окончания первой стражи. Да? Теперь я не знаю, почему назвали это стражей, но так перевели в данном случае, да, это Ашмор или Шойна. Да, это в принципе верно. Нет, все правильно. Это стражи, не знаю, можно было бы по-другому перевести, но перевели у меня здесь в данном случае как первая стража. Вместе с тем, первая треть ночи.
Да, первый. А почему вы как вы предлагаете перевести это нагло, наверное, так сказать, но так вы сказали, что так тоже можно перевести.
Ашмор это не обязательно означает, что идет. Когда мы говорим с вами про стражу, да, то мы говорим с вами о том, что кто-то что-то охраняет.
Да.
Правильно?
Да.
Вот. В данном случае то, что Гмарен приводит как Ашмора, это означает, что у нас ночь разделяется на 3 либо на 4 части.
Даже без... то есть здесь имеется в виду Ашмора как часть?
Как часть ночи. Вот. И каждая из этих Ашмор, она имеет свою характеристику, да, допустим. Давайте не будем ходить в подробности этого.
Да.
Слишком много деталей, тоже не очень хорошо. Теперь, это слова Раби Элиэзера. А мудрецы говорят, что до полуночи. Так? Вот. И вопрос, в чем разногласие между мудрецами и Раби Элиэзером? Да? В чем разногласие между мудрецами и Раби Элиэзером? Он говорит, что до конца первой ашмуры, то есть это примерно треть ночи. Они говорят до полуночи. То есть полночи должно пройти, и тогда это будет время, когда читают вечернюю шма. Так? В чем между ними разница? Между Раби Элиэзером и мудрецами. Теперь, то, что здесь сказано в комментаторах, что разница между ними заключается в том, что когда чтение шма должно быть? Это должно быть время, когда человек ложится спать. Так, ложится спать, то есть имеется в том, что это укладывается, и тогда это время, когда должно быть более ранее, так, вот, либо это время, когда человек ну, скажем так, лег спать. Я не знаю, можно так перевести. То есть отходит ко сну, либо время, когда уже он все засыпает, он уже ложится спать. То есть он уже спит. Это время либо такое. Как это связано? В комментариях приводится, что разница заключается в том, что как слово понимать то, что в Торе сказано «бэ шох вэхо». Когда мы говорим, что нужно читать это «шма» и утром, вечером. Вечером почему? Потому что в это время ложатся спать. Что значит ложатся спать? Ложатся – это как бы начинает этот процесс. То есть это процесс отхода ко сну. Либо это процесс, когда люди спят. Уже спят. То есть время, которое включает в себя, долгое время уже в основном люди засыпают. Так? И поэтому это время более позднее. Потому что люди могут начать ложиться спать в одно, а заснуть фактически могут гораздо позже. Правильно? Но, как правило, эти люди делают до полуночи. Так, до полуночи. Когда они уже заснули, то, соответственно, как бы шансов, что она будет читать кряшма, сводится к минимуму. Правильно? Вот. В этом, как я видел из комментариев, разница между Раби Элиэзером и Хахамим, и мудрецами. Теперь, дальше Рабан Гамлиэль говорит до появления первых проблесков зари. Да, то есть более позднее время. И здесь начинается вопрос, как бы, этот вопрос мы с вами поймем, когда дойдем до того, что спросили его сыновья. Был случай, когда пришли сыновья с пиршества и сказали ему, то есть это сыновья Рабана Гамлиэля, мы еще не произнесли отрывки шма, да, и у них вопрос, можно ли нам приносить его или нельзя нам его приносить. Так, такой у них был вопрос. В чем у них сомнения? Мы с вами прекрасно понимаем, что сыновья Рабан Гамлиэля – это явно люди, которые понимают в Торе хорошо. В чем-то у них возникло здесь сомнение. Так? Вот. По комментаторам видно, что у них возникло сомнение мнение мудрецов до полуночи. До полуночи. Они имеют в виду до полуночи. То есть у них есть больше совпадает их точки зрения с Раби Элиэзером. Только у них есть маленькое разногласие по поводу того, что только 4 часа, допустим, либо 6 часов. Он говорит, что когда ложатся, отходят ко сну, они говорят, когда уже включить еще время, которое уже, когда уже легли, уже заснули, так, до этого времени. Вот. Либо нет, мудрецы, они ближе к Рабану Гамлиэлю, который говорит до зари. Вот поэтому как раз его сыновья сомневались. Мудрецы к какому времени относились? Почему именно они летели на мудрецов, почему не на Раби Элиэзера? Потому что они знают, что большинство, это закон должен идти за большинством. Мудрецы – это множественное число. Значит, соответственно, закон должен быть как за ними идти. И поэтому им важно знать, мудрецы ближе к кому? К Раби Элиэзеру, либо к Рабану Гамлиэлю. Если мудрецы ближе к Рабану Гамлиэлю, то есть у них есть небольшое разногласие с Рабаном Гамлиэлем, то даже несмотря на то, что уже прошло полуночь, все же еще мы не потеряли время мудрецов. Не изначально, может быть, не изначально так нужно делать, но все-таки мнение мудрецов, оно близко к Рабану Гамлиэлю, и поэтому мы еще можем сказать кряд шма. Если же их мнение ближе к Раби Элиэзеру, то уже это время прошло. Это заключался их вопрос. Да? Отвечает им Рабан Гамлиэль. Я вам говорю, понятно или...
Да.
Александр, вам понятно? Или я вас...
Да, все в порядке.
То есть, если у них есть, такая сказать, фора времени, да, то есть, если они...
Да, я объясню.
Но это правильно только в этом случае. Если на будущее, в данной ситуации они нарушили, но на будущее они будут знать...
Конечно, не интересуюсь сейчас. Они еще могут выиграть
мнение, да, но...
это мнение главное, потому что установлено на закон. Либо только выиграть время, которое, может быть, не главное на закон.
Потому что, в принципе, я прошу прощения, но мы имеем в данной ситуации, если мнение мудрецов, как большинства, это хацот, а дальше у нас два мнения, не большинства, а две единицы, грубо говоря, да, Раби Элиэзер и Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль. То есть и там единица, и там единица. То есть, грубо говоря, У нас получается, что мнение большинства против одной единицы или против другой единицы.
Совершенно верно.
Они как бы получаются равновесие.
Они полностью спорят с Рабелезером.
Но в данной ситуации они могли бы...
Рабелез говорит, это только ответвление от их мнения.
Да,
в принципе, тоже включается. Либо наоборот, они спорят с Рабан Гамлиэлем, полностью не согласны с ним, что нельзя до зари.
Да, да, вот. Да.
А у них есть ответвление, это Рабелез.
Да.
В этом было у них сомнение. Отвечает им Рабан Гамлиэль. Кстати, написано слово «рабан». «Рабан» означает, что он является глава. Глава Израиля. Он не царь. Он скорее в статусе, если так приблизить к нашим понятиям, это президент. Вот, я не знаю, сколько он занимался экономической стороной, но то, что он был главный в решении законов Торы, принятии решений судебных, это безусловно так. Так, теперь. Так вот, отвечает им Рабан Гамлиэль. До появления первых, сказал им Рабан Гамлиэль, если еще не появились первые проблески зари, вы обязаны произнести отрывки Шма. То есть, как он им отвечает, что мнение мудрецов совпадает с моим мнением. Так? Совпадает с моим мнением. Они тоже считают, что, в принципе, можно читать до зари. До зари. Да, до первых проблесков зари, скажем так. Так? Вот. И мы вернемся к этому моменту, что, в чем тогда все, почему они говорят все-таки до полуночи. Они не говорят до проблесков зари, да? Ведь его сыновья не просто так сомневались. Вот. Мы сейчас к этому вернемся, только здесь есть Мишна как будто захватывает здесь еще другие области знаний, поэтому мы должны сейчас это пройти. И это относится не только к этой заповеди, но на самом деле обязанность выполнять все, что мудрецы повелели выполнить до полуночи, действовать до появления первых проблесков зари. Так? Сказано, заметьте, на самом деле обязанность выполнять все, что мудрецы повелели выполнять до полуночи, действует до появления первых проблесков зари. Да? То есть, прежде всего, идет речь о постановлениях мудрецов. Не Торы. То, что сказали мудрецы. То, что мудрецы сказали до полуночи, на самом деле, эта заповедь можно выполнять до зари. Да? Мы с вами из этого учим, что, по крайней мере, заповеди, которые установлены мудрецами, у которых время выполнения – это ночное время, да? Все эти заповеди, их можно выполнять до первых проблесков зари. Правило, общее правило для всех заповедей ночного времени.
Это жертва Песах тоже в том числе, да, получается?
Да, вы говорите уже про заповеди, которые установлены по Торе, да? Здесь из того, что сказано в самой Мишне, мы можем сделать вывод только касающийся заповедей мудрецов. Да? Мудрецов, не по Торе, да? Можно ли сказать в отношении заповедей Торы, это мне нужно будет проверить, насколько это так всецело охватывает. Так? И приводится здесь несколько примеров. Первое. Заповедь о сожжении туков и частей жертвы по закону Торы действует до того, как появятся первые проблески зари. Так, давайте прежде всего посмотрим эту самую вещь. Значит, это у нас мы с вами видим, что сожжение туков, то есть это жиров, да, жиров, жирных частей жертвы и других частей жертвы по закону можно сжигать до первой проблеска зари. Изначально требуется это сделать до полуночи. Да? В принципе, если возможно сделать это еще раньше, то это вообще замечательно. Рамбам так пишет. Да, о том, что нужно, безусловно, стараться это сделать как можно быстрее. Так? Вот. Но если это не получается, допустим, когда, допустим, большой наплыв жертвоприношений, да, в праздники, допустим, огромное количество жертвоприношений, которые нужно сжигать, и не всегда это могут успеть. Вот, поэтому в данном случае это должно быть учтено. Вот, и разрешается это сжигать до первых проблесков зари. И все жертвоприношения, которые требуется съесть в течение одного дня, по закону Торы, следует съесть до появления первых проблесков зари. Вот, теперь мы с вами касаемся еще одной темы. Это очень это интересная тема, касающаяся, что есть жертвоприношение, а именно искупительная жертва хатат, да, когда человек, допустим, совершил запрет субботы, нарушил запрет субботы, да, то есть, допустим, это зажег огонь.
Непреднамеренно.
Непреднамеренным образом, да, ошибочно. Это Гмара в Шабате говорит про Раби Ишмаэля. Раби Ишмаэля, да, мудрецы сказали о том, что нельзя читать при свече, потому что человек...
Он наклонил.
Он сказал, что я прочитаю и не наклоню. Так написано буквально. Вот. И когда он увлекся тем отрывком Торы, который там изучал, ему нужно было, очень важно было посмотреть, он машинально наклонил свечу, получилось, поскольку эти свечи были масляные, это как бы добавка
масла
к свече, к фитилю, добавляет сгорание. И он сказал о том, что, как правы были мудрецы, которые это сказали. Вот. И когда будет построен Бейт-Мидраш, сказал, я принесу жирную искупительную жертву. Так он сказал. Так? То есть мы с вами знаем, что искупительная жертва — это когда сделано было ошибочно, но если бы это сделано было не ошибочно, за это полагалось бы наказание карет. Тогда приносится, в случае, если стало ошибочным образом, приносится хатат, искупительная жертва. Либо, допустим, это жертвоприношение туда, благодарная жертва. Да? Раньше, когда человеку, что, допустим, у него родился сын, который он так долго хотел. Вот. Ему нравится, он хочет принести такое жертвоприношение в храм. Приносит. Вот. В этих двух случаях, в этих двух жертвоприношениях нужно, допустим, там есть часть, которая приносится на жертвенник, а часть, которая кушают коины. И вот эта часть, которую нужно кушать коины, нужно успеть съесть до зари. До зари. Да? Гмара, эта гмара находится в трактате Критут. В самом конце она рассказывает о коинах, в частности, о двух коинах. Одного она порицает, другого она хвалит. Один являлся первосвященником, вот, который приносил жертвоприношение в шелковых перчатках. Казалось бы, признак того, что он относится к этой работе, очень к важной вещи. Вот, но поскольку Всевышний видит сердце человека, он знает, почему он на самом деле это делает. Вот. Всевышний знал, что это делает он, потому что он брезгует замарать руки кровью. Вот. И поэтому Гмара это говорит, что вышел голос, в определенном смысле этого понятия слова, не громкий голос, который сказал, что пусть не заходит этот самый первосвященник в храм. И он рассказывает противоположную историю, когда там был один из коинов, был очень тучный человек, просто...
Тучный, да.
Вот, и этот самый голос его приглашает, чтобы он обязательно ходил в храм. Почему? Потому что он заботился съесть все вот эти самые вот жертвоприношения, то, что нужно было съесть до зари. Вот, чего ему пришлось усердствовать и напрягать свой живот. Вот, но он это делал именно и Тора это,
не от обжорства.
Да. Всевышний знал его сердце, он знал, что это не делает он от обжорства. И поэтому она его хвалит и говорит, пусть приходит и приходит. Пусть приходит и приходит, потому что это его заботило. Так, вот, теперь... Так вот, эти вещи, они тоже должны быть съедены до зари. Да, в течение одного дня до зари. До первого зари. Вот, теперь как раз начинает спрашивать вопрос. Если так, то почему мудрецы сказали до полуночи? Наш с вами вопрос. Почему все-таки они сказали по-другому, не как Рабан Гамлиэль? Отвечает на это мишна, чтобы отдалить человека от греха. Мы с вами знакомимся здесь с еще одним стилем мишны, что она не только сообщает как будто информативным таким образом, но она спрашивает кушию, она спрашивает вопрос, и сама на него отвечает. Видите, как многообразная мишна, она добавляет нам совершенно из других областей вещь, которая тоже имеет общую точку соприкосновения с нашей темой, то есть именно до полуночи или до восхода зари. Так вот, и заодно она спрашивает вопрос, который мог бы у нас возникнуть, и объясняет нам, почему все-таки так происходит. Так вот, видно, как бы очень хорошо видна здесь многогранность Мишны.
Рав Йонасан, тогда можно понять, что мудрецы, в принципе, они как бы лихатхилы считали, что до Амуда Шахар, но они поставили, поскольку как бы дарабонан, мицвот, это, если я правильно понимаю, они сделаны для того, чтобы поставить охраду для мицва де райса, а тут они поставили это до Амуда Шахар, но для того, чтобы поставить ограду на свою ограду, поставили до Бисхатсот, до Хатсот.
Да, то есть ограда для того, чтобы не было нарушено, а действительно, то есть закон до зари, это закон по Торе, по мнению мудрецов.
По Торе, ага.
По Торе. То есть, другими словами, если мы уже, они, получается, мудрецы спорят с Эбелезером, настоящим спорят. Он говорит, это человек, когда отходит, что означает бешохвеха, когда он ложится спать, когда мы должны читать шма, когда он ложится спать. Значит, он отходит ко сну, так говорит Рабан Гамлиэль. Uh-huh. Здесь говорят, нет, когда спит. Все время, когда называется он спит, это все время подходит. Это до проблесков зари. Это не обязательно до полуночи. А почему до полуночи? Чтобы оградить человека от нарушения. Uh-huh. То есть, получается, мудрецы не столько спорят с Рабан Гамлиэлем, сколько указывают дополнительную ограду, как вы сказали. Дополнительную ограду. Вот. Здесь возникает вопрос, а разве по Рабан Гамлиэлю это не нужно?
Ну да. Ну,
изначально ведь тоже по Рабан Гамлиэлю это нужно. Почему-то сообщается это именно мудрецами, а не Рабан Гамлиэлем.
А почему тогда Раби Элиэзер говорит, что до конца третьего периода, если он знает, что по закону Тора это до Амуда Шахар?
Нет, в том все дело, что Раби Элиэзер учит, что по закону Тора это не до Амуда Шахар.
Да?
Он так понимает, что в Торе сказано «бешохвеха», когда отходит ко сну, так он понимает слова Торы.
То есть у нас получается, что у нас есть две позиции. Лихатхила по Раби Элиэзеру, по Адеарайса, это третья стража, до конца первой стражи.
Да.
Вторая лихатхила у нас это как учат
мудрецы.
Нет, вторая лихатхила это у нас до Амуда Шахар, как как говорит Рабан Гамлиэль, и как Адеарайса. Но мудрецы поставили еще одну дополнительную как бы ограду для лихатхила бедиеве до хацот.
Лихатхила означает изначально. Изначально должен быть до хацот. Бедиеве, то есть уже если он не успевает, то тогда уже до...
Да. То есть они поставили ограду, но поставили ограду для Деарайса, по мнению Рабана бен Гамлиэля и своему, но не по мнению Раби Элиэзера.
Да, конечно, безусловно, это правильно. Uh-huh. То мы сегодня успели завершить эту часть Мишны. Вот, я думаю, что нужно будет перейти на логическую часть на следующем уроке. Конкретно, как мы выполняем, какие есть нюансы вот, с вечерним произношением шма. Вот, поэтому, если у вас есть возможность достать Мишну Бруру...
Есть.
То принесите на следующий урок. Отлично.